Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов и Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет, близкий по авиационной тематике, касается катастрофы российского лайнера над Синайским полуостровом на территории Египта, которая сейчас уже, как достоверно известно, являлась террористическим актом. Появляются как бы новые подробности этого террористического акта. В частности, выясняется, вот последние данные были, что вот эта бомба, как бы предполагается, что она в виде банки из-под Швепса была заложена где-то в районе 30-31 сидения с левого борта, то есть там, где ряд А аэробуса этого 321-го. Вот, соответственно, значит, она там взорвалась, и вот как бы явилась причиной гибели самолета. Я хочу сказать, что, конечно, когда я вот с этой трактовкой, этой версией ознакомился, у меня возникли некоторые сомнения. Сомнения, в частности, потому, что, ну, понятно, что если это банка из-под Швепса, то она как бы закладывается уборщиками самолета. Понятно, тут маскируется эта банка, ну, вроде бы, да, кто-то ее засунул там за сиденье, не видно. Но в самолете, на самом деле, вот когда ты его оставляешь пустым, видна не только банка, а видна любая бумажка. Вот я просто неоднократно летал, поэтому в этом убеждался. Поэтому, конечно, предположить, что вот эту банку как бы засунули куда-то, она осталась там насквозь незамеченной, не, так сказать, там, летным составом, который потом проходил, не пассажирами. Можно, это возможно, но есть в этом здоровый элемент сомнений. Но главное даже не в этом. Когда показывали, так сказать, отвалившийся хвост самолета, мы еще в своих предыдущих передачах отмечали, что вот он сверху как будто разрезан ножом, а снизу, значит, происходит какая-то вмятина, то есть такое впечатление, что вот разлом, скажем так, произошел вот где-то с нижней части этого нижнего шпангоута, там, я не знаю, какой еще переборки, и, значит, отвалился, так сказать, вот этот вот хвост, как будто отрезанный, потому что там была как бы основная ударная сила приложена. Появилась даже некая мультипликация в какое-то время, которую демонстрировали на наших экранах, где показано, как этот самолет летит, у него, значит, там бабах отваливается хвост, и дальше после этого все, так сказать, падает вниз, там переворачивается на спину, и в итоге там, да, отваливаются моторы по ходу движения, он переворачивается на спину, и, значит, падает и сгорает. Все понятно. Но дело в том, что вот этот вот обрыв на уровне хвоста происходит отнюдь не в районе 30-31 кресла. 30-31 кресло, оно находится гораздо ближе, скажем так, к крыльям самолета. Существенно ближе, потому что всего там рядов, если я не ошибаюсь, 36 или 37. В зависимости от компоновки самолета. Так что можно понять, что вот 30-й ряд, он находится далеко не в том месте, где оторвался хвост. А хвост, как видно, как он оторвался, он находится примерно в районе, где располагаются туалет и кухня. Ну, там в аэробусе так, там вот, собственно, хвостовая часть аэробуса занята кухней, со всякими нагревательными элементами, там тарали-вали, вот, а вот перед кухней, как бы с двух сторон проходов, находятся входы в туалеты, ну, значит, по центру и, соответственно, по бокам. Значит, вот взрыв, если он отломил этот хвост, он произошел именно там. Причем здесь 30-е и 31-е кресло. Остается, значит, опять же вопросом, не говоря уже про то, что остальная эта часть самолета после оторвавшегося хвоста, ну, рухнула вниз. Дальше, насколько я понимаю, он в воздухе не разрушался. Ну и после объемного взрыва, который произошел, и там, так сказать, все клочки и ошметки, откуда можно было найти тот элемент, где оказалась дырка. Кстати, ее показывали, эту дырку. Она промелькнула по телевидению. И она была как раз в этом самом хвостовом отсеке. Вот там дырка с выгнутыми краями. Я ее просто помню, видел по телекартинке. Но она была отнюдь не на 30-31 кресле. Она была где-то по-другому. Поэтому, я думаю, она, скорее всего, если это та дырка, которая послужила отрыву хвоста самолета и его дальнейшей гибели, то она находилась где-то в районе вот, кухонного отделения. Поэтому у меня к этой версии, так сказать, и массе ее достоверных подробностей, конечно, есть... вот такие вот обоснованные сомнения, которые, однако, не заслоняют того факта, что это был террористический акт, И понятно, что он был совершен, скорее всего, вот теми наземными службами, которые приходили обслуживать самолет.
Ну, в значительной степени это вопрос следствия, а не тех журналистов, которые нам транслируют здесь разные варианты, где она была заложена. И здесь вполне возможно испорченный телефон, причем вполне искренний, поэтому здесь я особого коварства не вижу.
Ну, там даже имена называли, как бы, ну, не имена,
а пассажиры. Значит, если это все так, и если, так сказать, в этом есть рациональное зерно, так или иначе, так и там ли это взорвалось или иначе, круг лиц, который был допущен к этому самолету, он ограничен.
Это да.
Это два десятка человек, так сказать, потому что экипаж мы по вполне понятным причинам исключаем из этой компании. Это чистильщики, это, значит, какие-то технари там и все прочее. До того, чтобы допросить с пристрастием 20-30 человек, так сказать, и понять, так сказать, как это прошло, на самом деле вопрос, так сказать, одного-двух дней. Угу. Это до сих пор не сделано. Мы какого-то результата, так сказать, уверенного не знаем.
Кстати, да, я хотел тоже вот об этом
и сказать. И каких-то подозреваемых не обозначено по этой части.
При этом, понимаешь, Саша, прости, еще я на секунду вклинюсь. Вот я неоднократно видел, как прилетают такого рода чартеры, самые разные аэропорты, там, тайваньские, ой, тайские, кубинские, там, какой угодно. То есть прилетает самолет. Фактически он подходит вот к носовой, так сказать, ну, там, к разгрузочной части, обычно это в носу самолет, через который выходят пассажиры, и дальше он улетает, ну, с новым экипажем, да, буквально, ну, через час или два максимум, пока загрузятся новые, там, выйдут старые, багаж и так далее. И за это время, собственно, подходит только некий бензовоз, который заправляет что-то в крыло, в хвост он ничего, так сказать, не найдет. Никто вокруг самолета с каким-то техническим обслуживанием не бегает, потому что это случается только если об этом попросит экипаж, если он обнаружил какую-то поломку. А дальше остаются только те, кто заходит вот чистить этот, подметать салон самолета местный. Вот, собственно, и все. Прости, что я тебя перебил.
Надо понять, опять, но это претензии, скажем так, к тем службам, спецслужбам Египта, которые существуют. Вот какая страна, такие спецслужбы, так сказать. Меня больше беспокоят претензии к нашим, так сказать, деятелям, которые принимают решения. Значит, принято решение о том, что со всего, подчеркиваю, Египта, со всего Египта не летать. Более того, вслед за тем, когда это было принято решение и стало выполняться, и мы вывезли с большими трудами оттуда наших туристов, аж 80 тысяч, и отдельно от них багаж, и с трудом его тут искали, значит, когда все это закончилось, запретили летать в Израиль. Потому что из Израиля, так сказать, стали перебираться в Египет, и все равно в эти народ на халяву и на дешевые туры, так сказать, падок. Значит, такое впечатление, что наказали не аэропорт, не службы аэропорта, а наказали. И целью наказания, как выясняется, были отели Египта.
Саш, ну, по-моему, в Израиле не запрещали полетов, а запретили. Значит, продавать туры в Египет.
Люди начали летать в Эйлат. Он находится на границе. И с этого Эйлата долетать, доезжать до того же Шарм-эль-Шейха. Там, ну, порядка
через,
100 километров.
Через Минск то же самое. С Минска через Шарм-эль-Шейх не отлетает, не ликвидированным. Не прекращены. Значит,
вот, рейсы. В итоге стали бороться не с аэропортовскими службами Египта, а начали бороться с отелями. И это выглядит чудно, по меньшей мере. Потому что не в отеле произошел теракт, никакого там злого умысла по этой части, так сказать, не отмечено. Значит, взорвали конкретно. Более того, значит, взорвали те люди, так сказать, как они сами утверждают, и вроде как, так сказать, нашли каких-то подозреваемых по этой части, и достоверность этих записей, она как-то проверена египетскими спецслужбами, что это те игиловцы, которые расположены на Синайском полуострове. Мы их не бомбим, мы ничего не делаем. Мы упорно говорим, что мы взамен этого будем продолжать бомбить в пользу Асада в Сирии. Логика, она не очень сильно прочерчивается. Вслед за этим в Париже погибла наша гражданка. Ее бомбили, ИГИЛ взорвали, так сказать, или застрелили в случае, так сказать, с Парижем. Застрелили, и это французские следователи более разворотисты. Они доказали, что это или французы были, или выходцы из Сирии. там половина на половину, так сказать, насколько я понял, во французском терактах принимали участие.
Ну, французы тоже те, надо понимать. Это не чистокровные французы, те,
кого... Понятно, мы поэтому Францию не бомбим, это объяснимо, так сказать.
Нет, ну да, это французы арабского происхождения фактически.
Да, а почему-то бомбим противников Асада, а не ИГИЛ, который сосредоточился в Раке, это его столица, и вокруг. Значит, опять же, не совсем адекватно. Дальше игиловцы в Мали, значит, застрелили шестерых наших человек. Причем никто не дает комментарий, так сказать, а он абсолютно понятный, что охотились они как раз за нашими. Там было наших 12 человек, это большой экипаж самолета гигантского грузового, который называется «Волга-Днепр», так сказать, перевоз там. Они то ли «Антей», то ли «Мри» используют. «Антей», по-моему.
«Антей», «Мри» дорогой слишком.
Да, какой-то колоссальный самолет, и там большой экипаж. И, соответственно, те преступники, которые вошли в отель, они начали пальбу, собственно, по ним и, так сказать, убили шестерых из тех, кто оказались, так сказать, там, в этом кафе внизу на завтраке. И попутно еще 12, так сказать, местных, включая там не пойми кого.
Ну, значит, 29 человек, так сказать, что только наших убили, конечно, не совсем.
Не наших, но есть велика вероятность, что охотились в первую очередь за нашими. Это не получило, так сказать, никакого освещения в прессе. Потому что 6 человек для Мали – это много. Мали – большая страна, в ней, так сказать, мульон негров, арабов, там, я не знаю, кого там, берберов и все прочего. А русских там было, ну, вот этот экипаж, да еще там сотрудники посольства, консульта, ну, еще 20 бизнесменов и там и жен, которые вышли там замуж туда. То есть мало. Мали не та страна, куда приезжают русские. Поэтому в процентном отношении, значит, количество погибших людей аномально много. Согласен. Потому что явно, что не одна треть населения русские, которые проживают в Мали, а гораздо меньше. Значит, значит, наш ответ – замалчивание. Так сказать, просто тишина. Так сказать. Мы не возвращаемся к этому вопросу. Сейчас последние, так сказать, события, которые произошли вот сегодня, погибли, так сказать, наши летчики, десантник погиб. Абсолютно понятные, так сказать, виновники этого дела. Ответ – вообще никакого. Кроме словесного, мы даже никого не бомбим. Значит, у меня складывается, более того, значит, если говорить о самом страшном теракте, о египетском, значит, общество требует вполне понятного ответа. Мы требуем от государства, я уже здесь от лица общества, от народа говорю, а почему нет, собственно, я представитель этого самого народа, хотя я в Египет не езжу, так сказать, и в Турцию тоже давно не ездил. Но, тем не менее, мне абсолютно понятно. Я хочу, чтобы мои соплеменники были обеспечены, была бы безопасность им. При самолете, при проживании там, делайте то, что считаете необходимым, но добейтесь результата. Значит, делайте, как израильтяне, которые обеспечивают каждый полет, так сказать, представителями своими. Значит, нагибайте египетские спецслужбы, чтобы они лучше работали. Там еще что-то. Абсолютно понятные традиционные меры, так сказать, которые даже велосипед изобретать не надо, просто надо это сделать. Это не делается. Не делается демонстративно, отчетливо. Значит, наши власти заняты чем угодно, обогащением Ротенбергов, там еще что-то. А вот то, что они должны выполнять, кстати, на денег отвалили в бюджете 2016 года немереное количество на безопасность, на внутренние войска, на все эти вещи. Денег обеспечено, а это не делается. Вот это меня напрягает, возмущает. У меня претензии в основном к собственному руководству. Что я буду за египтянами гоняться? Их не знаю, глаза мои не видели.
Ну, я что хочу сказать, что, конечно, в этом смысле очень удачно упомянул израильский пример, потому что, во-первых, на авиалиниях Израиля я и сам это видел, собственно, я никогда ими не летал, но видел просто, как они функционируют в Домодедово. На них, конечно, уровень безопасности обеспечен самый наивысший, наверное, из всех, которые могут только в мире существовать. Это очень муторная процедура, это не очень приятная даже для пассажиров, но она есть. Она эффективна, потому что после этого ни израильские самолеты никто не захватывает, ни, так сказать, там терактов на них никаких не происходит. Так что в этом смысле те наши туристы, которые летят из, допустим, в Египет через Эйлат, наверное, я так понимаю, израильскими бортами и до Эйлата, и до Шарм-эш-Шейха, они с точки зрения безопасности защищены, наверное, лучше всех. Потому что еще какие-то другие самолеты могут подрывать с израильскими, это уже на сегодняшний день
никак. Но им запретили это делать.
Нет, ну им не запретили. Им запретили российским компаниям продавать туры в Египет. Даже потому что в начале отменили через Росавиацию все полеты в Египет, предполагаю, что большинство, так сказать, и, естественно, большинство летело прямыми чартерами. Да, вот, что теперь с пересадкой это делать гораздо, гораздо неудобнее. Да? Вот. Так вместо этого туристические компании, поскольку у них договора-то заключены уже с отелями, они же потери несут на это прямые, они стали продавать это с кривыми рейсами через другие города, через Израиль.
Там. Сейчас нечто подобное будет происходить с Турцией, насколько я понял, уже, так сказать, свист идет на эту тему.
Я думаю, что да, но с Турцией немножко ситуация другая, потому что дело в том, что она же расположена севернее, и там ноябрь и прочее уже не сезон.
Ну, а что, весной откроют? Весной?
Нет, дело не в весне, а дело в том, что договора заключаются как раз сейчас. Вот на этот там
весенний сезон. Все равно, люди хотят отдыхать, значит, это получается принудительное загоняние в Крым, что ли?
Нет.
В Крыму тоже плохо там свет.
Почему в Крым? Можно поехать как бы в любое другое место, если с Египтом разрулится ситуация, то и в Египет, если не в Египет, то как бы тут... других всяких
исключений, кто посмотрит,
это достаточно. Я почему? Чудно было бы выглядело, если бы в ответ на, скажем, теракт в египетской пустыне российские самолеты стали бы бомбить Вилает Синай. Вот это бы выглядело чудно. Потому что Вилает Синай состоит из пустыни, пустой по определению, по русскому корню. Там по нему ходят какие-то бедуины, которые по определению являются кочевниками. То есть они сегодня на верблюдах здесь, завтра на верблюдах там. Их там египетская армия поймать не может. Она уже в этой пустыне как бы поднаторела. Вот они ездят за ними там на бронетранспортерах, да, и пытаются, значит, их где-то там ущучить. То в одном, то в другом месте. Но верблюд, корабль пустыни, он как бы проворнее, чем бронетранспортер. И во всяком случае для него, так сказать, там в песках где-то скрыться не проблема. А для техники это проблема. Поэтому там идет такая война, что бомбить нечего. Равно как и в Мали, кстати сказать. Потому что Мали, она находится под патронажем как бы Франции, и Франция, она давно бы при помощи своих чудных вертолетоносцев Мистраль, она бы разбомбила все эти скопления. С вертолетов, кстати, бомбить еще проще и удобнее, чем самолетов, ну, в зависимости от степени сопротивления. Вот. Но так или иначе, она их тоже добомбить там не может, по той причине, что они там скрываются в джунглях, и фиг знает, где они находятся. Может бомбить дальше хоть, так сказать, гектарами, хоть квадратными километрами. Поэтому ответный удар можно наносить также, опять же, воспользуюсь твоим примером, как это делал Израиль. Как бы вот доставал Хизбалла, Израиль наносил удары по Ирану. Потому как справедливо полагал, что именно там, в общем, находятся и финансовые корни, и всего, все такое прочее. И, так сказать, особенно когда возникла угроза, что там будет некое ядерное устройство создано, которое в дальнейшем Хизбалла может с успехом применить на территории Израиля. Ничто, что меня разбомбил вот эту вот атомную станцию. Вот. Поэтому ответ надо наносить там, где он приносит ущерб для вот всей этой организации. Кстати, хочу сказать, что, конечно, ассоциация с исламским государством всякого рода вилаетов, это, ну, в общем-то, как любит говорить всенародно избранный у нас, носом, так сказать, пальцем из носа выковырено. Вот. Потому что что это реально такое? Вот какая-то кодла бедуинов сказал, а мы объявляем, что мы присоединяемся к ИГИЛу, и теперь мы называемся Вилает Синай. Ну и чего? Да ничего. Как они были, там, сказать, и воевали там в своей пустыне.
Ну, у нас Кабардино-Балкария один это дело написал, и сначала убили его, а потом 12 человек, которые дело не подписывали. Но их приписали уже к ИГИЛу. Сказали, все убитые бомжи это ИГИЛовцы. Что тут скажешь? Ничего вообще, не скажешь. Вот вообще, он труп, он не возражает. Говорит, вообще, ты игиловец? Он лежит, не возражает.
Вообще, значит, по тем мордам лица, которые я видел, они не очень походили на бомжей, но даже не это главное. Я просто хочу сказать, что с понтом объявить себя вилаетом каким-нибудь, да, этого исламского государства, может любой. И чего дальше? Ну, подписал он какую-то бумажку, ну, в Нальчике, ну, и что там после этого? В лесу где-то в Кабардино-Балкарии состоялся съезд, так сказать, образовалось исламское государство? Ну, нет, конечно. А в Мали что от этого, так сказать, от того, что эти там местная какая-то бандгруппа объявила себя исламским государством? Кстати, из этого вовсе не следует, что исламское государство их признало, заметь. Это или в частности стало их считать своим вилаетом. Это они себя так назвали. Но это все, как говорил один мой давний приятель, понты для приезжих. Знаешь, это просто разводка. Если бороться с ИГИЛом, то с ним бороться можно там, где он есть. А там, где кто-то себя называет ИГИЛом и показывает тебе козу, чтобы показать, какой он страшный. Потому что нет смысла называть себя какой-нибудь джихад аль-Нусра где-нибудь в Мали, если тебя никто слышит первый раз, скажет, ну и чего там, много вас тут с джихадом ходит. А когда ты скажешь, а я вот часть исламского государства, то сразу ты как бы становишься в глазах противника страшнее. Вдруг с тобой захотят уже договариваться. Мотивы-то достаточно примитивные, простые. Но факт то, что, конечно, на это надо давать адекватный ответ. И ты совершенно прав, когда говоришь, что Египет, в общем-то, не показал пока самого простого и самого очевидного действия. Вот когда стало ясно, что эту бомбу можно было занести только через вот этих вот подметальщиков и вот всю эту публику, это же не какие-то случайные люди, не бомжи, которые приходят там в аэропорт и говорят, ну давайте вам тут за пол египетских фунтов все самолеты почистим. Это какая-то известная команда, у нее есть пропуска, это люди, в общем-то, и среди них идентифицировать тех, кто входил в эту чищущую команду для этого самолета, легко и возможно. Почему это не делается? Вот сразу вопрос. Знаешь, кто из этой команды исчез, например, если таковой был, а по идее он должен был сделать ноги, как только он это исчез, да? Значит, мы должны были бы знать его уже точно, а не предположительно. А делается ли это в других аэропортах Египта? Боюсь, что точно так же происходит все, как и в этом первом аэропорту. То есть, фактически это означает, что для терактов в Египте открыта, безусловно, любая цель. Но российский самолет попадет под раздачу первым. Вот именно исходя, так сказать, из политической позиции России. Поэтому, не знаю, как-то надо действительно или Египет...
Из-за политической позиции Путина.
Ну, из-за политической позиции не только Путина. Это стратегические, это национальные интересы России. У нас как-то не очень любят это слово «национальные интересы».
80 тысяч туристов, которые были в Египте, совершенно не заморачивались, так сказать, ни национальными интересами, ни войной в Сирии. Они приехали отдыхать туда. Из них 224 попало под раздачу.
Вообще национальными интересами заморачивается очень малое количество людей. И те, которые являются политическими активными. И то, если это совпадает с их
политическим взглядом. Путин не попадает в это число.
Путин попадает, может быть.
Не попадает. Не попадает. Он заинтересован своими интересами. И их отслеживают в течение 16 лет. Усидеть на месте и набрать больше бабла себе и своим товарищам.
Во всяком случае, он понимает, о чем идет речь. Другое дело, может он это исполнить или нет, но понимать-то он, я думаю, понимает. Масса людей не понимает. И в частности, она вот находится среди вот этих вот людей, которые отъезжают, так сказать, в Египет. Я, например, никогда не ездил в Египет, я ничего не теряю на этом. Несмотря на то, что сколько раз я был за границей, даже мотивов никогда не возникало. Как, кстати, и поездки в Турцию. Вот она, казалось бы, близко была, да, и вроде бы там курорт, и все. Вот никогда не было даже позыва. У меня даже такая интересная деталь личной биографии. Вот мой отец, он в течение 4 лет работал в посольстве Советского Союза в Турции. И тогда, еще в советское время, была возможность реально его взять, поехать в Турцию, например, там на какой-нибудь курорт там, или еще чего-то. Вот просто, как говорится, к своим родителям. Это делалось, это практиковалось, допускалось, было очень редко, но делалось. Вот у меня даже мотива никогда такого не было, даже позыва. Хотя в советское время, как бы, выехать за рубеж, это было чуть ли не предприятие. Поэтому я не знаю, кто-то от этого страдает, кто-то нет, но в данном случае учет национальных интересов, конечно, тоже.